«Мизерикордия!» — пробормотала Лилиан наконец. «Мизерикордия, пер фаворе!» «Сжальтесь, сжальтесь, прошу вас!» Женщина, это была блондинка уже не первой молодости, удивленно посмотрела на нее. «Are you sick? Вам не здоровится?» Прижимая платок к губам, Лилиан кивнула и жестом показала, что она хочет выйти. «Too many cocktails», — сказала блондинка. «Mario, darling, help the lady to get some fresh air. What a mess!» «Вы слишком много выпили коктейлей. Марио, дорогой, помоги даме выйти. Какая неприятность!» Марио поднялся. Он поддержал Лилиан. «Только до двери!» — шепнула она. Марио взял ее под руку и помог ей выйти. Кое-кто повернул голову, бросил на нее беглый взгляд. Как раз в это время на сцене ловкий любовник праздновал победу. Открыв дверь, Марио пристально посмотрел на Лилиан. Перед ним стояла очень бледная женщина в белом платье. По пальцам у нее струилась кровь, капая на грудь. «Но, сеньора, вы действительно нездоровы. Разрешите, я отправлю вас в больницу?» Лилиан отрицательно покачала головой. «Нет, пожалуйста, не в больницу. Отель Даниэли. Машину. Пожалуйста». С трудом выдавила она из себя. «Такси». «Но, сеньора, в Венеции нет такси. У нас только гондолы или моторные лодки. Вас надо отправить в клинику». «Нет, нет, лодку. Я хочу в отель. Там наверняка найдется врач. Прошу вас, только до лодки. Вам ведь надо вернуться». «Зачем?» — сказал Марио. «Люсиль подождет. Все равно она не понимает ни слова по-итальянски. Да и пьеса скучная». Он остановил гондолу. «Пошли сюда моторную лодку, быстрее». Лодка вскоре подъехала. Марио помог Лилиан войти в нее. Лилиан полулежа разместилась в двух креслах. Небо было звездное. В заливе на мелководье, где нельзя было проехать, к самой воде спускались гирлянды красных лампочек. «Вапоретти, катера!» С шумом проплывали мимо. Жизнь там била ключом. Под мостом вздохов какой-то тенор пел «Санта-Лючия». «Может, это и есть смерть?» — думала Лилиан, откинув голову назад. «Может, умирая, я слышу журчание воды и обрывки песни, и вижу звезды над головой и этого незнакомого человека, который беспрестанно спрашивает: How are you feeling? Как вы себя чувствуете?» «Нет, это не смерть», — думала она. Марио помог ей выйти из лодки. «Заплатите», — прошептала она служащему отеля, который стоял у канала перед входом в Даниэли. «Заплатите за меня и позовите врача. Скорее». Марио проводил ее через холл. Там почти никого не было. Молоденький лифтер все еще дежурил. Лилиан через силу улыбнулась ему. «Это действительно драматический отель», — прошептала она. «Вы были правы». «Вам нельзя разговаривать, мадам», — сказал Марио. Это был весьма благовоспитанный ангел-хранитель с бархатным голосом. «Врач немедленно прибудет. Доктор Пизани. Очень хороший врач. Вам нельзя разговаривать. Принеси лед», — сказал он, обращаясь к лифтеру. Неделю Лилиан пролежала в постели. На улице было так тепло, что окна стояли открытые. Лилиан ничего не сообщила Клерфе. Ей не хотелось, чтобы он видел ее больной. И сама она не хотела видеть его, пока лежала в постели. Это касалось только ее одной. Целыми днями Лилиан то спала, то дремала. До поздней ночи она сквозь сон слышала, как гондольеры перекликались грубыми голосами, и как на Скиавоне ударялись о берег привязанные гондолы. Время от времени приходил врач, и Марио тоже приходил. Врач понимал ее. «Все это, мол, не так уж опасно», — говорил он. «Просто у нее небольшое кровотечение». А Марио приносил ей цветы и рассказывал о своей тяжкой жизни с пожилыми дамами. Встретить бы хоть раз молоденькую богачку, которая поймет его. Он не имел в виду Лилиан. Он сразу понял, что она не из той породы. Он говорил с ней совершенно откровенно, как будто она была его товарищем по профессии. «Ты живешь смертью, как я женщинами, которые в панике из-за того, что их время кончается», — сказал он как-то, смеясь. «Или, вернее, ты сама в панике, а твой гиголо — это смерть. Разница только в том, что он тебе всегда верен. Зато ты обманываешь его на каждом шагу». Марио забавлял Лилиан. «А что будет потом, Марио? Ты женишься на какой-нибудь из своих старушек?» Марио с серьезным видом покачал головой. «Нет, я коплю. А когда накоплю достаточно, открою маленький элегантный бар, вроде Харри-бара. У меня в Падуе невеста, она великолепно готовит. Какие она делает феттучини!» Марио поцеловал кончики пальцев. «Придешь к нам со своим дружком?» «Приду», — сказала Лилиан. Она была тронута тем, как деликатно он пытался утешить, делая вид, будто верит, что она проживет еще долго. Впрочем, разве и сама она не верила втайне в маленькое чудо, которое Бог сотворит лично для нее? Разве она не верила, что ей может пойти на пользу именно то, против чего ее предостерегали? Да и кто в это не верит? «Я была сентиментальной дурочкой», — думала она, — «дурочкой, полной ребяческой веры в божество, которое спасет меня из безвыходной ситуации, добродушно похлопав по плечу». Глядя на лицо Марио, которое на фоне окна, залитого полуденным солнцем, походило на камею, высеченную на розовом кварце, Лилиан вспомнила слова одного английского гонщика, услышанные ею в Сицилии. Гонщик утверждал, что у романских народов нет юмора. Им он не нужен. Для них этот способ самоутверждения давно пройденный этап. Юмор – плод культуры в сочетании с варварством. Еще в XVIII веке люди почти не знали юмора. Зато они понимали толк в куртуазности, попросту игнорируя все то, чего не могли преодолеть. Во времена Французской революции приговоренные к смерти, идя на эшафот, сохраняли изысканные манеры, как будто шли во дворец. Как-то Марио принес Лилиан четки, освященные папой, и расписную венецианскую шкатулку для писем. «А мне нечем тебя одарить, Марио», — сказала она. «Я этого вовсе не хочу. Мне приятно дарить самому, ведь я вынужден жить на подачки».
«Вынужден?»
«У меня слишком прибыльная профессия, от нее грех отказываться. Но она совсем не легкая. Мне так приятно, что ты от меня ничего не хочешь». Лилиан рассмеялась. Для Марио любовь была работой. Лилиан уехала прежде, чем он успел переменить свое мнение. Через 4 дня после этого разговора она, несмотря на протесты врача, улетела в Париж. Клерфе искал Лилиан в Париже, потом он решил, что она вернулась в санаторий. Позвонив туда, он убедился в своей ошибке. В конце концов, Клерфе начал думать, что она его бросила. Он продолжал искать ее в Париже, но все было тщетно. Даже дядя Гастон, и тот брюзжа, сообщил Клерфе, что не знает и не желает знать, где находится его племянница. Клерфе пытался забыть Лилиан и вернуться к своей прежней жизни. Он опять начал пить и искать развлечений, но при этом его не покидало странное чувство. Ему казалось, что он погружается во что-то липкое, как клей. Вскоре в Париж приехала Лидия Морелли. «Птичка бросила тебя?» — спросила Лидия. «Я вижу, она тебя сильно беспокоит. Раньше ты никогда не спрашивала о других женщинах». «Значит, она тебя бросила?» «Бросила. Ха, какое глупое слово!» Улыбаясь, ответил Клерфе. «Это слово одно из самых древних на Земле». Лидия не спускала с него глаз. «Ты что, собираешься устроить мне семейную сцену образца 1890 года?» «Ты влюблен, мой самонадеянный друг. А ты ревнуешь». «Да, я ревную, а ты страдаешь. Вот в чем разница».
«В самом деле?»
«Да. Я знаю, к кому надо ревновать, а ты нет. Своди меня куда-нибудь выпить».
Клерфе повел Лидию в ресторан. В этот вечер растерянность Клерфе обратилась в досаду на Лилиан. Его обуяла ярость. Вековечная ярость мужчины, которого бросили, прежде чем он сам успел бросить. Лидия сумела нащупать его самое больное место. В конце разговора она сказала: «Тебе пора жениться».
«На ком?»
«Этого я не знаю, но ты созрел для женитьбы».
«На тебе?»
Лидия улыбнулась. «Нет, не на мне.
Я для этого слишком хорошо к тебе отношусь.
Кроме того, у тебя чересчур мало денег.
Женись на женщине, у которой есть деньги. Таких вполне хватает.
Сколько ты намерен еще быть гонщиком?
Гонки хороши для молодых».
Клерфе кивнул. «Я знаю, Лидия».
«Не смотри на меня с таким растерянным видом. Мы все стареем. Надо только суметь устроить свою жизнь, пока не поздно».